Эпилог. Драма в трех действиях. Летом 1974 года, 45 лет спустя после событий, описанных в этой книге, мы с Лидией обозревали Иерусалим с Елеонской горы, осматривая места, где мы жили. «Вон Абу-Тор», — сказал я, указывая на холм за долиной Хинном в южной части старого города. «Там ты принесла тикву в полуподвал мисс Радклифф». «Да», — ответила Лидия, — «а правее Мусрара, а где-то позади Маханех Ехуда». «А прямо напротив, — сказал я, — дом, где мы жили, когда родилось государство Израиль». Некоторое время мы продолжали предаваться воспоминаниям о том, что связывало нас с Иерусалимом и что этот город значил для нас. Однако Лидия не была бы Лидией, если бы захотела слишком долго останавливаться в прошлом. «А как насчет будущего?» – задала она тот вопрос, который часто задавала. «Что будет с Иерусалимом?» Ответ можно было найти только в одной книге. Мы вместе присели на каменную стену, и я вынул свою карманную Библию. Примерно 2 часа мы перелистывали страницы, часто останавливались, чтобы пристально вглядеться в город, раскинувшийся перед нами, снова удивляясь тому, какое особое место он занимает в сердце Божьем. Наконец Лидия повернулась ко мне с очень решительным выражением лица, которое мне было так знакомо. «Дерек», — сказала она, — «уже несколько месяцев ты заставляешь меня напрягать память, вспоминая мельчайшие подробности того, что случилось десятки лет назад». Это было правда. Для того, чтобы заставить Лидию долго пребывать в прошлом, требовалось определенное давление с моей стороны. «Я буду это делать», — продолжала она, — «но при одном условии, что ты внесешь в эту книгу то, что нам открылось сегодня о будущих десятилетиях». Итак, исполняя свою сторону уговора, я должен написать следующее. В раскрывающемся откровении Бога человеку Иерусалим выполняет двойную функцию. Во-первых, он является сценой, на которой выступает истина. Во-вторых, центром, откуда она распространяется. Мы можем представить себе это откровение как драму в трех действиях, охватывающих 3 тысячелетия. Режиссер этой драмы – сам Бог. В каждом действии своя собственная тема и место действия – Иерусалим. Действие первое. Мы должны вернуться ко времени Давида и Соломона, началу истории Иерусалима как ключевого города. Тема первого действия – благословение народа, собранного под Богом. Кульминацией откровений является храм Соломона с его невообразимой роскошью посреди народа, наслаждающегося миром, благополучием и избытком, которые не имеют параллели в истории человечества. Однако Бог дал им такое процветание, как и во всех своих действиях с евреями, не только для них самих. Согласно его плану, свидетельство этого благословения и его причины должно было распространиться из Иерусалима во все народы. Готовясь к строительству храма, Давид сказал: «Дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величественным, на славу и украшение перед всеми землями». 1 Паралипоменон 22:5. В кульминационный момент правления Соломона эта цель была достигнута. Царственные особы из всех стран, включая царицу Савскую, приходили в Иерусалим и восхищались славой храма, богатством и мудростью Соломона и процветанием Израиля. Однако слава царства Соломона была кратковременной. После его смерти непослушание и разделение разрушили всю структуру. Северная часть разделенного царства, известная как Израиль, была захвачена Ассирией, была выселена со своего места и рассеяна среди других народов. Позднее южная часть, известная как Иудея со столицей в Иерусалиме, была побеждена Вавилоном. Иерусалим и славный храм были разрушены. Иуда был пленен и переселен в Вавилон. В свое время остаток Иуды вернулся обратно в Иерусалим и на окружающие территории. В течение последующих 5 веков восстановленное еврейское государство боролось за жизнь, находясь в тени разных языческих империй. С Римом в завершение. Так была подготовлена сцена для действия второго. Действие второе. Тема – примирение между Богом и человеком, между любовью Божию и Божьей справедливостью. Обращаясь как отец к детям, которые заблудились, любовь Божия взывала «вернитесь». Но говоря как судья, божественная справедливость провозглашала «вы виновны, вы не готовы к возвращению». На горе, называемой Голгофой, сразу же за стенами Иерусалима совершилось примирение. Справедливость была раз и навсегда удовлетворена искупительной жертвой единственного и безгрешного Сына Божия во исполнение пророчества Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53:6. Затем любовь смогла предложить полное и окончательное прощение, также выраженное пророком Исаии. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаия 1:18. Опять-таки Иерусалиму суждено было стать центром, из которого свидетельство божественной истины, на этот раз факт примирения, должно было распространиться ко всем народам. Обращаясь к своим ученикам после своего воскресения, Иисус объяснил им, что его смерть исполнила пророчество Писания и открыла дверь для провозглашения вести о прощении и мире всем народам. Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народов, начиная с Иерусалима. Евангелие от Луки 24:46-47. Он также пообещал наделить своих учеников сверхъестественной силой Святого Духа, чтобы сделать их свидетельство действенным. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8. Из Иерусалима, как центра, весть примирения должна была распространяться подобно расходящейся кругами волне в Иудею, Самарию и, наконец, достигнуть края земли. В течение 19 веков именно это было основной движущей силой учеников Христа. В конце 19 века Бог начал готовить сцену для действия третьего. На этот раз тема «Управление народами». Об этом заявляет Давид. «Ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами». Псалтырь 21:9. Бог Израиля провозгласил, что Его власть распространяется на все народы. Более того, Он назначил Своего собственного царя, о котором сказал: «И я сделаю его первенцем превыше царей земли». Псалтырь 88:28. Перед лицом земной оппозиции и отвержения Он заявил: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Псалтырь 2:6. Он строго предупредил земных правителей, что потребует их подчинения этому царю, которого он избрал. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре». Псалтырь 2:10, 12. В конце действия третьего Бог оправдает и докажет свою власть и утвердит своего царя и его царство над всей землей. Действие третье. Сцена для действия третьего была подготовлена решительным вмешательством Бога в ход истории, возвращением евреев на их собственную землю 14 мая 1948 года. После полувека борьбы родилось на свет современное государство Израиль. Все без исключения многочисленные пророчества Писания, в которых идет речь о завершении века сего, сходятся в одном. В это время Израиль будет существовать как народ на своей собственной земле. До тех пор, пока Израиль не будет восстановлен таким образом, как нация, ни одно из этих пророчеств не может исполниться. Теперь открыт путь для исполнения всех их. Одно из самых полных пророческих видений о последнем времени приходится в последних трех главах книги пророка Захарии, с 12 по 14. И мы используем эти три главы в качестве системы координат для составления плана, развертывающегося шаг за шагом в потоке главных событий, которым еще предстоит произойти в Иерусалиме. В первом стихе Господь приводит три причины, по которым Он способен не только предсказать, но и проконтролировать последующие события. Он есть распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него. От высоты небес до глубины земли Господь полностью контролирует физическую вселенную. К тому же Он знает и контролирует дух человека, внутренние побуждения, мотивы и цели всех людей на земле. Поэтому Его предсказания безошибочны. Рассматривая Иерусалим как сцену, подготовленную для действия третьей божественной драмы, давайте поделим последующее пророческое видение на 9 последовательных сцен, каждая из которых представляет собой фазу разворачивающегося видения. Некоторые сцены могут переплетаться, между некоторыми может быть значительный промежуток. Сцена первая. Реакция арабов. «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима». Захария 12:2. Итак, первая немедленная реакция на образование государства Израиль – яростное озлобление со стороны всех окрестных народов. И как результат – осада, направленная против Иерусалима и Иуды, еврейского народа. Что это за народы вокруг Иерусалима? Ливан, Сирия, Ирак, Иордания, Эмират, Египет. Очевидно, что эта первая стадия пророчества уже исполнилась. Как только возникло государство Израиль, все эти народы сразу же объявили ему войну и решили уничтожить его. В течение 2 месяцев еврейский Иерусалим был на осадном положении и почти обречен на капитуляцию из-за голода. От этой осады зависела судьба всего Иуды, еврейского народа в Израиле. Если бы еврейский Иерусалим пал, то государство Израиль никогда бы не выжило. Сцена вторая. Неподъемный камень. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя». Захария 12:3. Охват этого пророчества широк. Теперь речь идет обо всех народах, не просто об окружающих государство Израиль. Все народы земли будут вовлечены в проблему Иерусалима, но никто так и не сможет решить ее. В некоторой степени это уже исполнилось. В 1947-48 годах Великобритания пыталась поднять этот камень, но сильно надорвалась. Насколько показательно то, что распад Британской империи начался именно с этого момента истории. Когда Великобритания не смогла поднять этот камень, шведский граф Бернадотте попытался вмешаться в качестве посредника, но его убили. Затем камень передали Организации Объединенных Наций, представляющей все народы. И он стал самым неразрешимым вопросом во всей международной политике. Бог предупредил все народы, все правительства, всех политиков, которые пытаются найти чисто человеческое решение по вопросу Иерусалима. Все, кто попытаются это сделать, надорвут себя. Сцена третья. Все народы против Иерусалима. «Соберутся против него, Иерусалима, все народы земли». Захария 12:3. В то время, когда я писал эту книгу, этого еще не произошло. Но вполне вероятно, что это может случиться в ближайшем будущем. Действительно, в обстановке международного нефтяного кризиса существует повод для подобного сбора. Этот кризис невозможно было бы себе представить во дни Захарии или даже до изобретения в 20 веке двигателя внутреннего сгорания. В 1947 году в ООН сначала проголосовали за создание государства Израиль, а также приняли резолюцию о международном контроле над Иерусалимом. Эта резолюция никогда не была приведена в действие, но она также не была отменена. Предположим, что ООН решится осуществить эту резолюцию, а затем потребует, чтобы Израиль передал им, как международной власти, контроль над Иерусалимом. И предположим, что Израиль откажется сделать это. Что тогда? Если ООН соберет международную армию для исполнения этого решения вопреки сопротивлению Израиля, результат будет именно таким, как предсказывал Захария. Конечно, это только один из возможных вариантов, как может случиться это последнее всеобщее наступление на Иерусалим. Превращение и комбинации в международной политике настолько запутаны, что только бесконечная мудрость самого Бога может предвидеть курс событий с абсолютной определенностью. Но сейчас, где-то за кулисами, ожидая времени для своего появления, маячит зловещая фигура ложного мессии. Захария называет его негодным пастухом. Новый Завет называет его человеком беззакония, сыном погибели, 2 Фессалоникийцам 2.3, антихристом, 1 Иоанна 2.22, зверем, Откровение 13.1.4, буквально свирепым и диким зверем. Точно так же трудно предсказать точную роль, которую сыграет этот антихрист в последнем действии драмы. Как человек исключительного ума и личного обаяния, он поднимется к господствующей позиции в мировой политике благодаря серии странных и драматических обстоятельств, благодаря своей жуткой и сверхъестественной способности манипулировать людьми и народами, он заключит некое соглашение с Израилем. Смотрите, Даниила 9.27, что позволит им построить еврейский храм в Иерусалиме. Это даст ему чрезвычайное расположение в глазах миллионов евреев. Фактически, этого будет достаточно, чтобы многие из них признали его как своего мессию, хотя такое понимание не будет основываться на Писании. Прежде чем соглашение с Израилем будет исполнено до конца, обнаружится вероломная хитрость этого антихриста. Нарушив свое обещание Израилю, он потребует места для самого себя в этом храме, чтобы ему поклонялись как Богу. 2 Фессалоникийцам 2.3.4, Откровение 13.4.8. Всякий искренний иудей отвергнет такое богохульное требование. В отместку антихрист обратится против всего еврейского народа со свирепостью, которая оправдает его титул дикого зверя. И он использует все свое всемирное влияние, чтобы организовать войну против государства Израиль и возбудить преследование евреев во всех странах. Не пытаясь просчитать все тонкости и обманы политики антихриста, мы переходим к последнему результату, о котором дано ясное предсказание. Соберутся против Иерусалима все народы земли. Защитники Иерусалима в конце концов потерпят полную катастрофу. Взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Захария 14.2. Действительно, по всей территории Израиль перенесет тяжкое поражение. 2/3 евреев в стране будут убиты. Но оставшаяся треть, по милости Божией, признает Господа как своего Спасителя и Освободителя. Захария 13.8.9. Это будет кульминационной точкой того периода, который Иеремия называет бедственным временем для Иакова. Иеремия 37. Ангел Гавриил так говорит Даниилу относительно этого времени. «Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди». Даниил 12.1. Однако и Иеремия, и Даниил обещают Израилю окончательное освобождение. Иеремия говорит, но он, Иаков, будет спасен от него. Иеремия 37. Гавриил говорит Даниилу, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Даниил 12.1. Записанные в книге – это предузнанные и предопределенные Богом, соответствующие 1/3 остатка Захарии. Сцена 4. Вмешательство Божие. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани». Захария 14.3. В этот момент произойдет нечто, что человеку, воспитанному в современной рационалистической культуре, практически невозможно представить. Когда угаснет всякая надежда на выживание Израиля в целом как нации, в дело вмешается сам Бог. Цель его вмешательства будет двойной. Первое – привести суд на народы, атакующие Иерусалим. И второе – явить милость Израилю. Захария 12.9, 14.3. Это Божие вмешательство против осаждающей Иерусалим армии не будет военным вмешательством в обычном смысле. Это будет сверхъестественное бедствие, которое поразит и ум, и тела атакующих. В конце концов, они в замешательстве выступят друг против друга и сами произведут свое уничтожение. Захария 12.4, 14.12.15. В то же самое время Господь сверхъестественно коснется Святым Духом сердец Израиля, открывая себя как того, которого они отвергли и распяли. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Захария 12:10. В результате этого наступит время такого глубокого оплакивания и покаяния для всех выживших в Израиле, какого еще никогда не было в истории этого народа. Захария 12:12-14. Сцена 5. Явление царя. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и придет Господь Бог мой и все святые с ним». Захария 14:4-5. Очевидно, до этого момента вмешательство Господа как против атакующих народов, так и на стороне Израиля будет достигаться духовной силой. Но в определенный момент, который точно не называется, произойдет самое драматическое событие во всей истории человечества. В сопровождении неисчислимого воинства, состоящего как из ангелов, так и из воскресших верующих, сам Иисус спустится с небес и встанет на горе Елеонской. Так Бог исполнит то, что пообещали ангелы ученикам, когда Иисус вознесся на небеса. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Деяние 1:11. «Он вознесся в облаке, Он спустится в облаке. Он вознесся с горы Елеонской, Он вернется на гору Елеонскую». Сцена 6. Землетрясение и катаклизмы. «И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Захария 14:4. В результате сошествия Господа на Елеонскую гору во всем этом регионе произойдут колоссальные геологические подвижки. Землетрясение разделит Елеонскую гору на две части, отделив северную часть гору Скопус от южной части самой горы Елеонской. Весь Иерусалим приподнимется и станет доминирующей возвышенностью этой территории. Захария 14:10. Это согласовывается с пророчеством Исаии и Михея. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами». Исаия 2:2 и Михей 4:1. Произойдут также метеорологические перемены, которые выделят этот день из всех других дней в истории Земли. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет». Захария 14:6-7. За все века своего существования Иерусалим сам по себе никогда не имел достаточного снабжения водой. Но в результате этих геологических катаклизмов Иерусалим впервые станет источником воды. Откроются артезианские источники, из которых потекут реки на восток и на запад. Захария 14:8. На востоке река потечет через долину, которая образуется в результате землетрясения на горе Елеонской, и дальше через Иудейскую пустыню к Мертвому морю. Где бы ни протекала эта река, она принесет жизнь и плодородие. Это подробно описано в книге пророка Иезекииля 47:1-12. Сцена 7. В доме любящих меня. После того, как Господь лично спустится на землю, Он вступит в близкие взаимоотношения с уцелевшим остатком Израиля. Он откроет им себя во всей полноте своей человечности, как их пастырь, который отдал жизнь за своих овец. Захария 13:7. С удивлением, глядя на следы его распятия, они спросят: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Захария 13:6. Русский синодальный перевод очень точно передает смысл еврейского оригинала «любящих меня». После 2000 лет отчужденности и отвержения Господь уверяет свой народ, что Он видит в их сердцах любовь к Нему. Сцена 8. Очищение и обновление. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Захария 13:1. Вдобавок к земным катаклизмам наступит период духовного очищения и обновления. Исчезнут все виды идолопоклонства и религиозного обольщения. После этого всех, кто попытается вновь заниматься подобными вещами, будут умерщвлять. Захария 13:2-5. В результате этих очищающих процессов Иерусалим воистину станет святым городом не только на словах, но и на деле. Долговременное различие между святым и нечистым или между кошер и некошер перестанет относиться к Иерусалиму. Все в этом городе станет кошер, независимо от простоты и приземленности употребления. Захария 14:20-21. «В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем, и все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святынею Господа Саваофа, и не будет более ни одного хананея, купца, в доме Господа Саваофа в тот день». Никто больше не сможет использовать Дом Божий для личного обогащения. Финальная сцена – один царь над всей землей. «И Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино» – Захария 14:9. На все народы распространится первоначальная Божия модель теократического правления. С Иерусалимом в качестве своего земного центра Христос будет править как царь над всей землей, по примеру Мелхиседека, царя-священника, который правил Иерусалимом в дни Авраама, Бытие 14:18-20. Христос соединит в самом себе две священные обязанности – царя и священника. Как царь, Христос также будет верховным судьей. Одним из первых его действий будет призыв ко всем народам явиться на его суд. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Евангелие от Матфея 25:31-33. Разделение на народы, овцы и народы, козлы, произойдет согласно одному ясному принципу, согласно тому, как они относились к евреям, когда тех преследовали во время Антихриста. Овцам, тем, которые явили в то время милость к евреям, Христос скажет: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея 25:34-40. Козлам, тем, кто отказался проявить милость к евреям, Христос скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех братьев моих меньших, то не сделали мне». Евангелие от Матфея 25:41-45. Тогда народам, овцам, будет разрешено занять свое место в царстве Христа. Народы-козлы не будут туда допущены. Установленное царство Христово намного превзойдет царство Соломона как в своей славе, так и в размахе своих благословений. По мере завершения великой драмы в трех действиях мы видим, что все народы, которые остались на земле, будут регулярно приходить в Иерусалим, чтобы разделять благословение царства и чтобы вместе с Израилем праздновать праздник Кущей. Захария 14:16-21. Что означают эти пророчества для нас сегодня? Вот что писал апостол Петр первым христианам относительно пророчеств Ветхого Завета о возвращении Господа. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющую в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». 2 Петра 1:19. Для неверующего окружающий мир становится все темнее. Осознавая все возрастающее давление и умножение проблем, мировые лидеры пытаются найти стабильные решения, но их труд будет тщетен. Однако для верующего свет пророческого откровения, подобно светильнику, сияет все ярче и ярче по контрасту с окружающей тьмой. Петр сравнивает эффект этих пророчеств с восхождением утренней звезды в нашем сердце. Петр использует метафору, связанную с планетой Венера. В определенное время года утренняя звезда появляется на восточном небосклоне прямо перед восходом Солнца. Иногда эта звезда сияет так ярко, что частично рассеивает окружающую тьму. Так она становится предвестником восхода Солнца, свидетельствуя всем, кто понимает ее послание, что Солнце готово появиться на горизонте. Точно так же обстоит дело и с нами, когда мы внимательно относимся к пророческой истине. Подобно утренней звезде, восходящей в наших сердцах и разгоняющей окружающую тьму, приходит непоколебимая уверенность. скоро явится наш Господь. Такая вера не является мистическим бегством от реальности. Напротив, она основана на проверенном опыте. По скромным подсчетам, более половины пророчеств Писания об Израиле и Иерусалиме уже точно и буквально исполнились, часто вопреки всем человеческим предположениям. Только слепая предвзятость может отвергнуть, не пытаясь вникнуть в суть, то утверждение, что оставшиеся пророчества исполнятся точно так же. В британской энциклопедии издания 1911 года есть статья немецкого профессора по имени Нёлдеке на тему иврита. В ходе своего исследования он полностью отвергает возможность того, что еврейская государственность когда-либо снова появится на Ближнем Востоке. Менее чем через полвека спустя именно то, что ученый-профессор отверг как абсурдную нелепость, стало историческим фактом. Бог дает такой комментарий этому в книге пророка Исаии. «Господь мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью. Он утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников. Говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю». Исайя 44, 25-26. Об этом же говорит псалмопевец Давид. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». Псалтырь 32, 10-11. Перед лицом всего неверия и оппозиции Господень план восстановления Израиля и Иерусалима будет исполнен шаг за шагом, именно так, как Он показал это через Своих пророков.